Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и я с удовольствием представляю нашего гостя. В этот светлый вечер, в ближайший час, вместе с нами проведет архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый вечер, Кира. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Наши гости – это люди, которые избрали путь служения у престола. Я имею в виду гости программы «Пути к священству». И почему совершается этот выбор, и чем руководствуется человек, посвящая себя пастырскому служению, об этом бы сегодня очень хотелось поговорить. Отец Алексей, когда я смотрела вашу биографию, обратила внимание на то, что вы практически сразу после школы уже направили свои стопы в сторону Русской Православной Церкви. Как так получилось? Что вас сподвигло? Ведь вы, я как понимаю, родились в обычной советской семье.
Вы знаете, Кир, действительно, ведь вот, наверное, любого которого человека, который принял священство, спросить его путь, ну, это, наверное, всего, прежде всего призвание. Призвание Божие, которое просыпается в каждом человеке, независимо от того, в какой семье он вырос и как был воспитан. У меня обычная семья была, совершенно обычная. Дедушки, бабушки, папа, мама в храм ходили, ну, как ходили, как обычно в те времена большинство людей, на Пасху освятить кулич, на крещение набрать водички. Вот. Может быть, как-то ходили и в другое время, но таких у меня детских воспоминаний не было. Ну, по крайней мере, вся жизнь человека сопровождалась в семье. Рождался, когда человек его крестили, вот, когда умирал, его обязательно везли в церковь отпевать. Вот, ну, наверное, вот таким поворотным где-то моментом моего более близкого знакомства с церковью уже в более осознанном возрасте, это 12 лет, у меня умерла бабушка, вот ее отпевание в храме. Наверное, после этого это как-то вот открыло для меня уже, так сказать, ну, еще не взрослого, но уже взрослого отрока. Взгляд на храм, на его богослужение, на его устройство. И вот с этого момента я начал как бы вначале периодически ходить в храм. Было время, когда мог ходить каждый день, было время, когда месяц-два мог не появляться. Но это, наверное, как у любого ребенка в этом возрасте происходит такое становление, когда даже дети, которые с детства ходят в храм, наступает момент, когда родители замечают, что вот ребенок начинает где-то проявлять какой-то протест против давления. Я всегда говорю, не давите на ребенка. Он сам потом все это даст свои плоды. Если это заложено было с любовью, оно даст свои плоды. Вот. Вначале просто ходил, потом начал на клиросе подпевать.
Ну, а родители не спрашивали, зачем ты ходишь так часто в храм?
Вы знаете, нет. В семье как-то никто против этого не протестовал. Вот. Вокруг себя как-то об этом особо не распространялся. Это было дело моей совести. Меня особо об этом никто не спрашивал. Вот. Поэтому специально об этом говорить как-то я не говорил. Вот. И... Конечно, учитывая то, что место, где я вырос, в Подмосковье, это такой поселок, где в основном мои одноклассники делились на две категории. Это часть ребят, которые были из семей рабочих, служащих авиационного завода Быковского. Вот, достаточно по тем временам крупный ремонтный завод был. Вот, там аэропорт Быков тогда еще работал. Вот, а вторая половина – это дети военнослужащих воинской части. Вот, ну и мои две тетки родные, были замужем за военнослужащими из этой части. Вот поэтому как бы присутствие военных в семье тоже было постоянно. Конечно, наверное, где-то в какой-то момент и близкие родители больше хотели видеть меня в военной форме, нежели в рясе. Но давления не было, всегда был мой выбор.
Вы уже в 21 год стали подьяконом у митрополита Волокомского Юрьевского Петерима Нечаева, любимого многими. И как это получилось, что вы и практически дальше ваш весь жизненный путь, он был с ним связан.
Вообще, вы знаете, ведь вот мы говорим, чудеса в нашей жизни, как происходит, бывает, мы не видим часто чудес в нашей жизни, промысла Божьего не наблюдаем. Вот я в отношении себя могу сказать, что вот Господь являет мне действительно свое особое милосердие на моем пасторском пути, и вот действительно только его промыслом Божьим как-то все управляется. Казалось бы, я не из религиозной семьи, не сын священника. Вот. В 85-м году у меня появляется желание поступать в духовную семинарию, уже такое твердое желание, когда я уже определился. Это в 84-м я закончил школу. Вот, и были какие-то еще искания, вот, но потом вот к лету 85-го года у меня твердо определяется мое решение, что я хочу быть священником, хочу быть монахом. Вот. Я тогда первый раз поступаю в духовную семинарию, и тогда мне рекомендацию...
Удивительно, это вам 18 лет было.
Да,
тогда... 18 лет вы решаете быть монахом.
Да, тогда мне дает рекомендацию ныне здравствующий, слава Богу, протоиерей Дамиан Круглик, тогда он служил у нас в УДИ... Тогда уже его, правда, перевели, но он был тот настоятель, при котором я начал ходить в храме в Удельную, в котором я ходил на исповедь, вот, который как бы меня направлял в этой жизни. Вот. И он мне дает рекомендацию, но говорит с сожалением, говорит, ты не поступишь, потому что по тем временам... Это сейчас у нас принимают ребята после окончания школы, они в 20 лет уже заканчивают семинарию, вот, выходит уже кто пастырем, кто еще кем. А тогда было все строго, тогда до армии старались не принимать, потому что о перестройке еще толком никто не слышал. Вот. А советская политика была такая, что в армии было сильное давление на тех, кто поступал из семинарии, потому что их все равно призывали в армию потом. Вот, ну, где-то, наверное, такое мое упрямство. Вот, я говорю, нет, батюшка, я все равно вот благословить буду поступать. Ну, он мне дал рекомендацию, я поступал, конечно, не поступил. Он говорил, не потому, что ты чего-то не знаешь, не потому, что ты не готов, просто вот у тебя, говорит, недостаток на сегодняшний день один большой, это то, что вот армия, которую ты не отслужил, не поступил. Вот, но вот тогда впервые я увидел митрополита Птирима. На абитуриентом, когда был в семинарии, он приезжал в академию и совершал в лавре постриг отца Иосифа Дьяченко, в монахи постригал, вот, в Троицком соборе. Вот тогда мы все, там, кто был, семинаристы, абитуриенты, пришли на постриг. Во-первых, первый раз я тогда на постриг попал, несмотря на то, что всегда мечтал быть монахом, ну, к тому времени уже мечтал быть монахом, вот, попал на постриг, и как-то, конечно, владыка тогда еще архиепископом был, вот, ну, такое, знаете, очень величественное производило впечатление, вот, но никак мы с ним не были знакомы, никак не пересекались. Однако после вот этого моего такого неудачного поступления через отца Дамиана также мне поступило предложение от владыки прийти на работу в издательский отдел, но при условии, что если, значит, мне в армии грозит, то нет смысла, говорит, сейчас идти работать. Вот. А если, конечно, армии не грозит, то вот он готов принять на работу в отдел. Не знаю, чем это было вызвано, тем более, что владыка просматривал личные дела, как преподаватель и профессор духовной семинарии, вот, что-то, может быть, как-то увидел. Не знаю, но тогда армия предстояло 2 года провести в вооруженных силах, и как бы мне сказали, что ну, вот когда вы вернетесь, тогда этот вопрос опять встанет.
А что это были за 2 года?
Да вы знаете, нормальные 2 года, правда, вдали от дома. Вот. А сейчас можно было бы сказать, это за границей. 2 года в Баку. Родственники не приезжали. Ну, опять, как бы, когда военком меня провожал на приемном пункте, он сказал, что у тебя будет 2 года подумать о твоем решении. Да.
Вот.
Вот. Ну, как бы, вот мое решение никак не изменилось, наоборот, укрепилось. Вот. Я... Ничтоже сумняшись первым делом, когда пришел из армии, опять пришел работать в церковь в удельную. До армии несколько месяцев я работал в церкви, вначале сторожем в Троицком храме в удельной, потом алтарником стал, вот, потом призвали в армию, потом вернулся опять, поработал немножко алтарником, порядка там полутора месяцев, и как раз решился вопрос о встрече с владыкой, и тогда вот он мне предложил работать у него в отделе. Так началась моя жизнь в издательском отделе.
Ну, это удивительно, потому что вы были очень молодым человеком, и все-таки мне не отступает вопрос, что происходит в душе, когда юноша решает стать монахом в 18 лет. Может быть, это какое-то горячее решение, или это все-таки взвешенное, взрослое, зрелое решение, и, судя по вашей жизни, конечно, так оно и есть. Конечно, так оно и есть. Но это ведь всегда загадка для мирянина, да?
Я
почему люди становятся монахами?
Я не знаю, чем это вызвано. Вы знаете, в советское время очень мало литературы было духовной. Вот. Но в библиотеках всегда была такая замечательная полка, как у помощника атеиста. Вот. И в ней были разные книжечки, которые можно было почитать. И там, вот, когда ты читал атеистическую какую-то литературу, она на тебя производила совершенно другое впечатление. Вот была такая книжечка «Путешествие в 17 век», брошюрка небольшая атеистическая, как одна корреспондент описывал свою поездку в Псково-Печерский монастырь. Вот, на меня она произвела очень большое впечатление. Вот, ну, не знаю, может, такая, знаете, романтическая настроенность, любовь к старине, вот, она так вот засела в сердце, и вот так сердце именно искало этого пути монашеского.
А не было страшно на постриге, до пострига, после него?
На постриге было волнение. Потому что до пострига как-то суета все была. Вопрос о постриге решился очень быстро. Как-то я пришел к владыке через практически, ну, год, наверное, у него отработал, пришел к владыке. Говорю: «Владыка, мне надо поговорить с вами». А у него была замечательная секретарша Нина Николаевна. Вот я говорю: «Нина Николаевна, мне с владыкой надо поговорить». Она говорит: «Скажу, когда». Вот. Она очень чувствовала владыку и знала, когда можно к нему подходить, когда не надо. Вот она вызывает, говорит: «Иди, говорит, владыка, говорит, с ним иди поговори». Вот я прихожу к владыке, владыка у меня, говорю: «Кавно?» Он говорит: «Садись». Я говорю: «Владыка, хочу просить вас о монашеском постриге». Владыка не стал спрашивать ни что, ни почему, ни зачем. Было единственное сказано: «Езжай в семинарию, подавай прошение». Чем это было вызвано? Ну, допустим, я вот разговаривал опять со своими друзьями, которые тоже проходили через этот путь, тоже у владыки Петерима. Он говорит: «Вот мы сидели, долго беседовали, владыка там спрашивал, рассказывал какие-то вещи». Ничего владыка не рассказывал, просто сразу благословил. Вот. И после пострига достаточно быстро меня рукоположил, тоже на что я совершенно не рассчитывал и не думал. 28 марта постригли. Как замечательное слово, которое владыка говорил. Так вот, о волне вы говорите, был ли страх? Ну, во-первых, как-то, вы знаете, все в подготовке проходило, в суете в какой-то повседневной, когда особо и задуматься не было. Наверное, в момент за полдня до пострига, когда меня привезли в Лавру, отец Сергей Донков повел меня к отцу Кириллу на исповедь.
Павлову.
К Павлу, угу. Да. Вот. Тоже отец Кирилл ничего особо не спрашивал на исповеди, никаких вопросов не задавал, кроме того, что кто будет духовник. Я говорю: «Владыка ничего не сказал по этому поводу». Ну, тогда, говорит, отец Иларион. Так отец Иларион, духовник Академии, так у меня он стал моим восприемником в монашеском постриге. И вот только тогда, когда в пределе Никоновском тебя оставляют одного в полумраке при мерцании лампадочек, ты стоишь в этой белой рубахе, в носках, вот никого нету, и вот тогда ты начинаешь, конечно, появляется волнение от того, что тебе предстоит, что будет, как это будет, что жизнь сейчас меняется кардинальным образом, и вдруг наверху начинает семинарский хор петь, появляются монахи с зажженными свечами, окружают тебя, ты ложишься. И вот это чувство, когда ты ползешь, пока ползешь, ничего. А когда распинаешься, трижды нужно распинаться на пути наверх. Вот, и когда ты ложишься, руки в сторону в виде креста раскладываешь, то сердце начинает, знаете, как молотом об пол биться. Бух-бух.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Святой вечер на радио «Вера». В этом часе с нами архимандрит Алексей Воложанин. Меня зовут Кира Лаврентьева, и мы продолжаем наш разговор. Отец Алексей, что значит «ползёшь и распинаешься»? Это для наших радиослушателей, наверное, очень важно сейчас пояснить.
Ну, это как бы показываешь свое смирение.
То есть это этап пострига.
Это этап пострига, да. Угу. Вот. Сердце колотится необыкновенно, потому что, ну, пока ползёшь, как-то особо об этом не думаешь. Вот. А когда лежишь, сердце, оно непроизвольно бьется. И вот последний такой момент, когда ты уже перед солеёй лежишь... Сердце прям так бьет отчетливо, четко. Вот когда владыка опустился, взял за плечи, поднял, и куда-то ушло волнение. Вот ты почувствовал что-то родное, близкое, ушло все волнение, как-то все пошло уже дальше своим образом.
А как складывались ваши вот первые годы после пострига? Всегда интересно спросить, поддерживали ли вы общение с близкими, с родителями, с родственниками?
Ну, я жил дома.
То есть вы продолжили быть
Конечно,
монахом, но уже
я
дома.
Был в издательском отделе, но тогда, понимаете, ведь проблема была какая? Из действующих монастырей был Троица Сергиева Лавра, Псково-Печерский монастырь, вот, только открывшаяся Оптина пустынь и к тысячелетию отделанный Данилов монастырь. По большому счету мужских монастырей не было. Это все-таки 98-й год, 99-й, начало 99-го. Только-только начиналось возрождение духовной жизни. Вот, поэтому, ну, поскольку меня владыка рекомендовал, владыка постригал, я оставался сотрудником издательского отдела, вот, то такое монашество в миру. Хотя я вот об этом, наверное, сожалею больше всего в своей жизни, не потому что я принял монашество, а потому что вот глубоко убежден, что монах должен быть в монастыре. Монастырский путь – это все-таки монастырский путь. Когда ты ищешь монашество, ты должен пройти через монастырское послушание, потому что там у тебя есть непосредственное руководство, постоянно духовное. Ну, если есть такое, конечно, это замечательно, когда есть наставник, который тебя ведет. Ну, по крайней мере, на первых порах у меня был таким наставником владыка Петерим. Всегда была возможность съездить к отцу Илариону, к сожалению, по молодости. Как-то не всегда этим пользуешься, знаете, как, ну, далеко, не всегда возможность есть, всегда какие-то заботы, хлопоты, а потом достаточно быстро приход, вот, суета. Так что вот этого, конечно, в жизни не хватало, но был пример перед глазами. Конечно, не без ошибок, конечно, не, может быть, как-то не попадание в такие духовные ямы, в которые спотыкался, приходилось вновь вставать, идти, вот, но Господь милостив, Господь никогда не оставлял, вот, всегда на моем пути, Он всегда был рядышком, всегда помогал. Первое послушание, которое владыка мне дал, вот, ну, во-первых, 28 марта меня постригли, а 7 апреля он меня уже руку положил в иеродиакона.
На Благовещение.
Да, тоже было очень интересно. На постриге владыка сказал такие слова. Молись, говорит, у тебя будет 3 дня и 2 ночи. Говорит, такого времени в твоей жизни, говорит, больше не будет никогда. Вот, потому что перед тобой пройдет твоя прошлая жизнь, ты будешь думать о своей будущей жизни. Вот. И действительно, они пролетели очень быстро. Я сейчас на третий день приехал в издательский отдел. Вот. Иду по коридору, навстречу мне идет владыка. Вот. Я делаю земной поклон, прошу молитв о грешном монахе Алексее. Вот. Владыка поднимает. Ну вот, брат Алексей, говорит. Вот, ну, давай теперь будем рукополагаться. Как-то для меня это, во-первых, было очень неожиданно, что рукополагаться. Меня вполне устраивало мое положение и подьякона при владыке. Я был ризничем, вот, Ну, думаю, ладно, сейчас пока там месяц-два, как-то не раньше все это, как он говорит. Ну, Бог даст, говорит, езжай, подавай прошение к Благовещению, не успеем. Вот, приехал в академию, они говорят, у нас не принято, чтобы монахи подавали прошение. Я говорю, меня владыка благословил, я ничего не могу сделать. Вот, подал прошение, действительно, все успели, сделали, было разрешение от святейшего патриарха Пимена. Ну, вот, на рукоположение владыка меня в Волоколамске рукоположил в диакона. И первое послушание, которое он мне дал, тогда решался вопрос передачу из Фолдского монастыря, вставил меня в члены комиссии по приемке монастыря. Вот я молодой мальчишка, 22 года, вот, был членом комиссии по приемке монастыря. То есть, можно сказать, первый, кто там начал ночевать и готовить вместе с особ Николаем Поповым, теперь уже монахом, как раз обители Волоцкой, иеромонах Пафнутий, вот, вместе с ним, тогда он еще был протоиереем женатым, вот, мы готовили монастырь к первому богослужению, надвратный храм, потому что он был тогда благочинным волоколамским, вот, владыкиным таким помощником во многих делах, и вот это было такое первое монашеское послушание.
Отец Алексей, ну, получается, что вы с самого молодого возраста, с самых юных лет, вы стали участвовать внутри церковной деятельности, вы стали таким деятелем церковным, не просто священнослужителем или монахом, который там где-то в сторонке несет свое послушание, а вы прямо в гущу событий вошли.
Я не был никогда на передовых каких-то позициях, я всегда в издательском отделе, я вначале работал в экспедиции, как очень многие, кто приходил работать, вот, паковали литературу, рассылали ее в разные концы нашего Отечества. Отец Всеволод Чаплин, покойный, царствие ему небесное, был тогда заведующим английской экспедиции. Вот они занимались рассылкой литературы за рубеж. Вот. Потом перешел на склад с литературу, грузили туда-сюда. Поэтому не проблема тому, как правильно укладывать пачки, встал бы, это я знаю, помню. Вот. Для меня это никогда не было проблемой. Или упаковать, когда что-то нужно. Вот. Потом вот как раз начал и подьяконствовать, и владыка меня забрал в отдел СБО, справочно-библиографический отдел, уже в самом отделе, и назначил резничим своим.
Вы сказали, что жалеете о том, что не жили в монастыре после пострига. А что такое жизнь монаха в миру? Он оставляет своих друзей, он оставляет свои привычки, или он живет той же жизнью, но просто он монах. Он там не смотрит на женщин, не женится, он молится больше, выполняет монашеское правило какое-то определенное, сугубое.
Уже, значит, не смотрит на женщин. На женщин смотрят даже в монастыре, потому что глаза не выколешь, они есть. Вот. Опять как смотреть? Как на то чадо Божие, которое пришло к тебе, или с вожделением, да. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому вот это другой вопрос.
Ну, удалось ли отсечь что-то
опять,
сразу?
Ну, как вам сказать? От себя не спрячешься ни за стенами монастыря нигде. Это, конечно. Еще раз говорю, что почему монастырь хорошо, особенно для новоначального инока. Есть определенный уклад монашеской жизни, который там принят. Вот. Строит церковного богослужения. Когда ты находишься в определенном послушании, ты вот его выполняешь и живешь. Потому что один из обетов, в который мы даем послушание. А здесь ты во многом, тебе дали послушание быть, допустим, настоятелем приходского храма. Вот, и ты ушел уже, и ты там совершаешь это послушание на свое усмотрение. Вот, если там священный начальник где-то начинает корректировать что-то, ну, ты этому, этой коррекции поддаешься. А в основном ты, в принципе, на приходе самостоятельно. Вот. Конечно, здесь сложнее. Сложнее в приготовлении, в пищу. В монастырь ты пришел, поел то, что тебе надо. Вот. У меня маме приходилось готовить два стола, и мне постный готовить, вот, там, отцу, сестре готовить другой стол. Вот. Так что, конечно, есть. В монастыре тебе не надо никуда ехать, а мне надо было из удельной, допустим, ездить в издательский отдел. Вот. На электричке, на метро. Потом возвращаться также. Вот, вот сейчас мы привыкли, на машине уже ехать никуда не хочется, а тогда ничего, с удовольствием ездили.
Как вы жили тогда? Что вы чувствовали? Вы были еще неофитом или уже нет? Была ли какой-то восторг такой веры, возрождающейся церкви после 70 лет советской власти? Что было тогда внутри у вас и чем вы руководствовались?
Да вы знаете, я особо никогда этим не задумывался, вот, потому что всегда надо было что-то делать, всегда надо было строить. В Ось-Волоцком монастыре надо было готовить храм к освящению, вот, организовывать какую-то повседневную жизнь, там какие-то рабочие вопросы решать там, с поварами, еще с кем-то на первом этапе. Вот. Потом, когда попал на приход, тоже особо думать и восхищаться некогда было, когда тебе дали указ... Храм ни окон, ни дверей, ни людей, слава богу, в городе, и крыша была. Вот, когда я приехал к своему другу на окраине Московской области, увидел однокласснику по семинарии, увидел, что у него, в каком состоянии храм у него и какого размера, я говорю, ты, наверное, нагрешил в жизни больше, поэтому Господь тебе дал больше восстанавливать, чем мне. Вот, это в деревне как-то Господь вот их тоже укреплял. Вот, поэтому приходилось думать о том, как строить. Несмотря на то, что в городе и время-то вроде бы замечательное, да, духовное возрождение, а с другой стороны, экономически очень сложное, потому что тогда очень многое рушилось с начала 90-х годов, начиная от производства, кончая страной. И город, куда я попал, Тлоткарино, замечательный город сам по себе, когда-то очень знаменитый своими оборонными предприятиями, ну, закрытый был город, вот, то когда я туда пришел, оборонные предприятия все находились в очень плачевном состоянии. Тогда все рушилось, финансирование прекратилось. Они говорили, вот пришли бы к нам лет 5 назад, мы не знали, куда деньги девать. Вот, сейчас у нас, говорит, очень сложно, сами еле выживаем. Потом пошли массовые сокращения с этих заводов, когда там от 15 тысяч оставалось по 2-3 тысячи на заводе работать. Вот в этих условиях приходилось возрождать приход, поэтому особо создавать общину, налаживать богослужение. Тоже опять с издательским отделом очень много связано. У меня очень близкие отношения были с... как я всегда называл, с моими тетушками из бухгалтерии. Вот. И как-то перед крещением приезжаю за определенную, ну, литературу какую-то взять для прихода. Вот. Они меня там спрашивают, как, говорит, служить-то будешь на крещении? Я говорю, да никак не буду, пока условий никаких нет, молебен отслужу. Ну, что, окна пленкой затянуты, мороз на улице, отопления нет, ничего нет. Вот. А они, как можно, говорит, без литургии, говорит, воду освещать? Я так подумал, говорю, действительно, как же я буду без литургии воду освещать? Вот. Хорошо, издательский отдел недалеко от Новодевичьего монастыря. Я тут же пошел в Новодевичий монастырь, написал прошение на антиминс. Вот. Мне дали антиминс, что вот первую службу на крещение. И так вот началась уже литургическая жизнь на приходе. Если я в начале ноября получил назначение, 21 ноября мы служили уже первый молебен. Вот, а 19 января была первая, в сочельник 18 была первая божественная литургия, и вот теперь уже каждый день там совершаются службы. Вот.
Светлый вечер на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Меня зовут Кира Лаврентьева, и мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И в этом часе с нами проводит светлый вечер архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Отец Алексей, вот вы рассказываете о том, что на окнах храма, где вы служили, да, висели пакеты, полная неустроенность, холод, да, бедность, копейки лишние никто не принесет. То есть я-то задавала вопрос вам наоборот, был ли какой-то восторг там неофитский в начале вашего священнического пути?
А вы знаете, как раз от этого и восторг был, Вера.
А вы рассказываете совершенно вообще другое. Вы рассказываете о невероятных сложностях, и тут же возникает вопрос, а не отчаивались ли вы?
Нет, это как раз вопрос-то не если бы не было вот этого восторга, призвания, желания, стремления, то, наверное, ничего бы в жизни и не получилось. Вот. А Господь, несмотря... Он же посылал хороших, добрых людей, те замечательные бабушки, которые составляли костяк, вот, которые собирались вокруг, которых всех помню. К сожалению, уже большинство из них преснопоминаемые. Сегодня вот как раз день памяти моего одного из помощников, Михаила Михайловича, по храму. Вот. Замечательные люди, с которыми уже и посмеяться можно было, и когда придем после службы к кому-нибудь на квартиру, потому что при храме не было вообще ничего. Вот. Чайку попить, бабушки сидят, вот, говорит, народ-то, говорит, поумирали бы, говорит, побольше, говорит, батюшки заработать бы, говорит, дали. Ну, посмеялся, говорит, что такое говорить, посмеешься с ними. Ну, вот. Ну, это опять такая вот... Люди как раз были, знаете, они были добрые, хорошие, но только тоже начинали приходить к церкви. Были те, которые, конечно, ходили в соседние храм на протяжении всей своей жизни, но основная масса как раз была из тех, которые вот всю жизнь веру-то в сердце имели, может быть, конечно, кулич освящали, вот, и крещенскую воду набирали, а вот как я в свои юношеские годы, вот, а в храм-то пришли уже на исходе своей жизни, на закате, вот, но они были добрые, замечательные, поэтому много было веселого, много было радостного. Вот. Ну, трудности. А трудности, они все... Да тогда и радость начинаешь осознавать, когда трудности есть. Когда только радость, когда только легко все, тогда ты начинаешь это не ценить.
Угу. А какие-то родственники ваши, они стали христианами после вашего рукоположения?
Ну, у меня мама начала в храм ходить, причащаться, вот, как бы, вот. Племянница регулярно в храм ходит. Вот. Ну, не все, конечно, так... Ну, опять, никто не отрицает, все считают себя православными верующими. Знаете, как вот у нас сейчас опрос проведи, 90% населения, наверное, назовет себя православными верующими. Из этих 90-1.5% являются реальными прихожанами. Вот. Ну, вот мои родственники относятся к тому большинству, наверное, которое...
Отец Алексей, вот знаете, мы разговариваем с вами сейчас, и все время хочется задать главный вопрос, который мы задаем священникам в нашей программе, но вам почему-то мне особенно очень хочется его задать. Я тороплюсь и все время себя останавливаю. Думаю, нет, ну еще что-нибудь спрошу, еще вот этот вопрос задам. А на самом деле это главный вопрос у всех у нас один - встреча со Христом. Мы же все стремимся к встрече с Богом. И можете ли вы сказать, что встреча со Христом — это какое-то событие в вашей жизни? Или это может быть путь? Или она еще впереди? То есть всегда это ответы очень разные, но это всегда очень важные ответы.
Ну, ведь опять, знаете, как тут вопрос такой, который можно по-разному смотреть. Встреча со Христом, как у святых угодников, которые Господь являлся видимым образом, угу. Понимаете, призывал их к служению или давал им какое-то откровение, или соприкосновение с Христом через те таинства, которые есть, через то богослужение есть, через церковь земную, которая есть, понимаете? Конечно, вот соприкосновение с церковью, соприкосновение с осознанием присутствия Божия в жизни человека, конечно, многое в моей жизни изменилось. Да и не то, что многое изменилось, вся жизнь переменилась, по-другому стала. Вот. Сказать, что я не ищу Бога в своей жизни, я постоянно его ищу, постоянно надеюсь, что Господь все. Ну, Господь всегда с нами, это мы по своему такому, знаете, неразумению где-то, не чувствуем его иногда присутствие. Вот. Но путь христианина, я считаю, что это от его начала до последнего вздоха как раз путь искания Бога в своей жизни.
А что такое радостно нести крест? Ведь нельзя же нести крест и унывать свой жизненный, да? А только пребывать в эйфории, казалось бы, тоже нельзя. И где здесь золотая середина крестоношения, но при этом не упускать из сердца радостного христианства, радостной веры? Ведь сколько раз это слово употребляется в Евангелии. Как любил его Господь.
Ну, крест нести со смирением надо. Вот. Отчаяние. Нет, иногда бывает уныние. Уныние от какого-то бессилия своего, от какого-то вот... Ну, опять, от чего все это проистекает? От маловерия. Потому что была бы очень крепкая вера в каждом из нас тогда, как Господь Евангелие говорит, смогли бы двигать горами, а мы, к сожалению, веры такой изгорушенное зерно не имеем. Вот, поэтому и горами не двигаем. Поэтому, конечно, иногда бывает какое-то, наверное, и уныние. Но еще раз говорю, что вот я для себя знаю одно – что с Богом не бывает безвыходных ситуаций. С Богом могут быть временные трудности. Рано или поздно на твоем жизненном пути Господь тебе, как бы тяжело ни было, как бы сложно ни было, какую бы проблему ты не хотел решить, но всегда, во-первых, надо решать. Почему, говорит, с радостью нести свой крест? Да потому что крест – это то, что жизнь твою дает тебе Господь. Вот. Все идет по его промыслу. Научиться принимать этот промысел Божий. Мне всегда цитирую, всегда мне очень понравились слова Владыки Петерима, которые я услышал в фильме, который снимался уже, можно сказать, на смертном одре. У него брали интервью, в больнице он находился. И вот там прозвучали такие его слова, что целью моей жизни было распознать волю Божию и постараться ей не навредить. Вот. Как часто мы видим волю Божью, но вот она нам не очень нравится, и мы пытаемся ее корректировать на наше усмотрение. Вот. А это приносит только вред. Вот распознать волю Божию и не навредить, вот, наверное, в этом и радость крестоношения твоего. Вот. И тогда, когда ты понимаешь, что Господь рядышком, Он всегда тебе укажет свет в конце тоннеля, вот, тогда и идти гораздо проще, легче и радостнее.
А что это за процесс распознавания воли Божией? Ведь очень часто, да, особенно вот в 90-х годах, было популярно ходить по старцам и говорить, вот какая воля Божия обо мне? Но ведь, мне кажется, это больше процесс,
ну,
это
вы знаете,
больше сама жизнь.
Старец Божий, старец – это не оракул и не
конечно,
предсказатель
да.
того или иного.
Ну вот я к тому, вот. Что нет же универсального конкретного ответа, вот который раз можно ответить, вот воля Божия такая тебе, а тебе вот такая.
Ну, в какой-то ситуации, наверное, старцы так и указывают. Вот воля Божия такая.
В исключительных, такая, наверное.
Но не всегда мы эту волю Божию принимаем. У меня был случай у одного архиерея, с которым я служил одно время. Вот, был послушник, вот, и они, семинаристы, они поехали, значит, на Афон, и афонские старцы благословили вот его принимать монашество. Сказали, что твой путь монашеский, вот другого пути у тебя нет. Вот, он приехал сюда, вот, но порешил, поразмыслил своим умом, сказал, что нет, монашество я не приму, вот, женился и, к сожалению, трагически погиб. Вот, трагически погиб, причем во время там уборочной. Вот. Ну, вот как вот она. Вот, может быть, если бы он подчинился воле Божьей, опять, если ты пришел к старцу за вопросом, старец тебе дал какое-то благословение, то старайся, наверное, его выполнять, значит, вот в этом увидеть волю Божью. Вот. А если ты не доверяешь старцу, то тогда не ходи, не спрашивай у него. Вот вы знаете, к сожалению, я, когда в этой жизни что-то делаю, к чему-то иду, я всегда прошу Господа. Господи, не моя, но твоя воля да будет во всем. Вот. Если вот тебе это угодно, и тебе это нужно, точнее, это полезно моей душе, ему-то, может, и не нужно Господу, а вот моей душе, если это полезно на спасение, вот, пусть ты сам знаешь, каким путем это совершится. Если это не полезно мне, то вот разрушат тебе ведомым образом. И, как правило, всегда это срабатывает. Иногда к чему-то стремишься, оно никак не получается. Да и думаешь, значит, и так оно и должно быть. Потом проходит время, понимаешь, действительно, благодаришь, Господи, благодарю тебя за то, что ты не сделал этого. Или наоборот, как вот, чего-то очень хочешь, вот, оно никак не получается, вроде бы там и сам делаешь, и как, какая-то помощь есть, а дело никак не идет. Вот, ты вот это дело откладываешь, а Господь совершенно другими неведомыми тебе путями выводит так, что твоя проблема, твой вопрос решается гораздо лучше, чем ты даже думал об этом. Вот. Ну, еще раз говорю, что иногда наше такое маловерие, сомнение в вере, оно где-то заставляет печалиться о каких-то вещах. Вот. Но я, по большому счету, счастливый человек. Вот. У меня есть возможность служить, стоять у престола Божия. Вот. А что еще монаху нужно? Когда, знаете, говорят, вот, а ты не боишься, тебя в монастырь отправят. Ну, что значит боишься, не боишься? Монах пугать монастырем? Смешно.
А было ли у вас в жизни, что к вам приходили люди и спрашивали благословение на монашество или благословение на семейную жизнь?
Ну, как у пастыря Приходского, знаете, конечно, 30-летним да. опытом, конечно, в общем-то, приходили,
вот насколько, спрашивали. Вот насколько сложно давать эти благословения? Мы просто говорили с вами о послушании духовнику, и ну, что
во-первых,
происходит
тогда у самого
духовника?
Во-первых, я никогда на себя не брал вот такой ответственности, что ко мне приходили, спрашивали, вот, они, будьте моим духовным отцом. Я говорю, вы знаете, вот это большая ответственность для вас и для меня. Вот, вы ходите, исповедуйтесь. Почувствуете, что вот я вас устраиваю. Вот. Какая разница, назовемся мы духовными чадами или нет. Все зависит от того, что, насколько мы будем выполнять то, что говорим друг другу. Вот. Поэтому, скажем так, вот как духовник я никому ничего. Я говорю то, что я считаю нужным, а дальше уже твое дело. Хочешь выполнять – выполняй. Не хочешь выполнять то есть не стремлюсь к старчеству. Вот, не чувствую в себе этих сил. Поэтому приходят люди, допустим, которых ты знаешь, спрашивают совета. Ну, где-то советуешь, где-то... сомневаешься, что, допустим, сейчас тебе надо идти, этому человеку надо идти этим путем. Вот. Ну, конечно, ошибаюсь, наверное, иногда как человек. Ну, опять, если бы мы всегда проявляли послушание в том, что нам говорят и то, что нам советуют, приходят на брак благословения брать, мы любим друг друга, мы вот все, ну, вроде бы знают давно и любят друг друга давно, это как, ну, что ж Бог да благословит, а ты понимаете о том, что вы на себя берете, понимаем, да, вот, конечно, батюшка, это как... Вот. Или где-то есть сомнения какие-то, они начинают еще уговаривать, убеждать. Вот. Ну, давайте, с Богом, помоги вам, Господь укрепи, Господь на вашем пути. Ну, и несите тяготы-то друг друга, как вы обещались, как вы хотели. Но это же опять до первых трудностей. А начинаются трудности, начинаются взаимные упреки, начинаются скандалы. Вот и уже забывают о том, что на венчании им говоришь о том, что вот помните, что научитесь слушать и слышать друг друга. Это очень важно в семейной жизни. Если вы этому не научитесь, да, батюшка, обязательно. Вот, а так и не учатся себя слушать друг друга и слышать. Поэтому, конечно, приходят с благословением, конечно, спрашивают. Вот, когда приходят на монашество, о монашестве разговаривать, скажем так, я всегда говорю, что для себя сделайте один выбор, что поймите, что если вы идете в монашество, то в монашество надо идти только из любви Бога, не из-за желания сделать карьеру какую-то потом или еще какого-то пути из-за, там, из-за несчастной любви и из-за какого-то разочарования в жизни. Вот, тогда ты и всю жизнь будешь разочаровываться в том пути, который ты выбрал. Вот если ты пойдешь на это служение из любви к Богу, опять, он не будет легким, может быть, не будет гладким, будет шершавеньким, вот. Но вот эта любовь к Богу, она будет постоянно помогать и укреплять. Тогда не будет отчаяния в конце жизни о неправильности жизни, что ты чего-то не достиг, чего-то недополучил. Вот. Тогда будет благодарность Богу за все, что в твоей жизни было, за то, что есть, и радость того, что вот впереди надежда на то, что Господь, проявив свое милосердие, все-таки вот явится для тебя тем любящим отцом, к которому ты все время шел, как тот блудный сын.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», уважаемый радиослушатель. В этом часе с нами архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Алексей, что для вас самое сложное в вашем священстве?
Выработать смирение, терпение и кротость в те моменты, когда вот видишь какое-то неблагоговение со стороны прихожан в храме. Но здесь себя ловишь иногда на мысли, что, конечно, вот прежде всего самому надо явить пример вот этого благоговения и любви, которые не всегда будут, тогда, наверное, от них можно этого требовать. Вот. Но, вы знаете, вот очень тяжело переносится какое-то отношение людей, в том числе, которые много лет ходят в храм, служат алтарю даже, вот, без различия. Вот. Чего не должно быть. Вот если ты работаешь в храме, не надо приходить только как на работу. Вот. Это не то место, где ты работаешь и получаешь деньги. Это касается особенно алтарников. Вот. Я был, опять, вот, я был счастливый человек. У меня были совершенно потрясающие две матушки. Две такие подружки в кавычках. Вот. Ризничная девица Евдокия и алтарница монахиня Анна. Вот. Я, мальчишка молодой, попал между этих двух огней, но замечательный они опыт мне дали. Вот они меня научили тому, что я до сих пор в своем сердце знаю, храню. И вот они между собой иногда так вот тягали меня, где-то, может быть, это было сложно, но при всем при том, я говорю, что вот та любовь, которую они к Богу имели, она где-то и до сих пор согревает мое сердце. И когда сопоставляешь себя того, которым ты был тогда, и вот то, что видишь сегодня, ну, не знаю, как-то вот это очень расстраивает. Расстраивает, когда люди стоят к святому причастию или во время богослужения, вот это, когда храм становится местом встречи, а не местом молитвы, вот, тоже очень расстраивает. Ну.
Какие-то такие человеческие, да, вещи? Люди в основном.
Ну, а что еще может? А так же, наверное, я людей... Поэтому не всегда сдерживаешься. Иногда бывает, наверное, может, бываешь строг, а иногда, может быть, кажется, что вот тем, кто слушает тебя, что вот батя строгий, грубый. Ну, тут я вот, наверное, Господь поэтому послал этот рассказ знаменитого старца Гавриила Угебадзе, вот, о ропотниках, да, которые, вот, а вы-то кто сами? Вот, по-моему, святитель Николай, говорит, на приход надо, да, вот, а вы что думаете, он вам угождать будет? Он Богу угождать будет. Вот, а что, говорит, тогда начнется? Начнутся жалобы, говорит, в патриархию, говорит, полетят. Вот, что жестокий, дерется даже. Вот. Поэтому... Конечно, все зависит от нас, от самих, от священников. Если мы будем являть пример благоговейного отношения к службе, благоговейного отношения к святыне, когда в алтаре будем сосредотачиваться только на молитве, а не на разговорах друг с другом, тогда, наверное, храм это будет чувствовать по-другому. Вот в Греции очень хорошая практика, при всем при том, когда в алтаре находится только служащий священник, там какой-то один помощник, а все остальное духовенство, независимо, там, игумен, монастыря, епископ, которые, они молятся в храме, стоят вместе со всеми. Поэтому как-то особо болтать уже не получается, потому что на виду у всех. Вот. А здесь иногда у нас вот человеческое играет, наверное, вроде бы алтарная преграда является таким, знаете, такой ширмой от всех остальных. И мы забываем о том, что висит микрофон, и там в конце храма вот слышно все, о чем батюшки в алтаре разговаривают. Вот. А народ тут тоже внимает, почему? Если вам там можно, почему нельзя нам? Ты тоже от этого скорбишь. Вот. Ну, а иногда сам поддаешься такому соблазну.
Вот тут сразу вопрос возникает, а нет ли привыкания, такого момента привыкания к святыне? Когда ты постоянно в алтаре, ты постоянно служишь литургию, И нет ли в какой-то момент какого-то выгорания, может быть, привычки, еще чего-то такого?
Равнодушие, то, что касается, что вы назвали, в отношении меня, вы знаете, иногда, может быть, бывает такое вот чувство обыденности, как вот эта должность, что это должно быть. Но всегда себя постараюсь ставить на место и напоминать, от литургии или от службы может быть для тебя последней. Вот. Когда вот это ощущение будет, тогда... ну, то есть себе приходится постоянно напоминать об этом, безусловно. К сожалению, еще раз говорю, к сожалению, происходит привыкание у людей. Я всегда вижу, когда вот человек только-только заходит в алтарь, и как он хочет попасть в алтарь, особенно вот в алтарники, которые, да, молодые там, или даже не очень молодые, с каким они взором смотрят на тех мальчиков, которые в стихарях выходят из алтаря. Я себя вспоминаю. Вот, когда я был мальчишка, стоял на клиросе, у отца Дамиана два сына, сегодня два священника московских, вот, а тогда еще маленькие мальчики, в стихариках выходили из алтаря, вот, а нам было завидно, там два диаконских сына, тоже теперь священники, вот, выходили, а вот как хотелось, как рвалось, сердце с таким трепетом на все это смотрелось, вот, и когда ты его вводишь, он весь трепещет. А потом происходит вот это привыкание, да. Конечно, там, где вот священник, умудренный духовным опытом, своей духовной жизнью, молитвенным состоянием, то, конечно, там, наверное, и другое воспитание, когда, к сожалению, как вот часто бывает в нашей жизни, то они смотрят на нас и подражают. Ну, что посеешь, то и жнешь. Но, опять же, приходится себе напоминать, ребятам напоминать о том, что это такое алтарь, как к нему надо относиться, как надо хранить. Вот. Или когда там тетки стоят перед причастием, начинают ругаться друг с другом, кто первый, кто... Вот, чего вы лезете? Вот. Ну, вот, какое же благоговение? Зачем ты тогда пришел в храм? Сегодня, к сожалению, люди идут в храм не для того, чтобы прийти к Богу и принести что-то, а для того, чтобы потребовать что-то от священника, от Бога. Вот, вы нам должны. Вы, подождите, вы вначале Богу свой долг отдайте. Разберитесь с тем, что вы должны Богу, вот, за ту благодать, за ту любовь, которую Он вам явил, за те страдания, которые Он претерпел, для того, чтобы дать вам возможность Царствие Божие получить. Ну вот, мы должны, мы обязаны. Вы не требуете, а ищите вот этого пути спасения. Поэтому ходят в храм, конечно, привыкают. И утрачивают, когда начинают ребенка приносить к чаше и говорить о том, что сейчас тебе дяденька наку даст, это вот нельзя, нельзя ребенка с детства к этому приучать. Это не нака, это тело и кровь Христова. Как-то у одного греческого епископа, митрополит, почитал книжечку, не помню сейчас, как называется, вот там как раз о том, как надо детей воспитывать, как духовную литературу им читать надо. Вот, он категорически против использования так называемых вот библейских историй, библейских повествований, Библии в картинках. Вот. Вы знаете, я в какой-то момент с ним согласился. Они очень красивые, они очень красочные, но они начинают детьми восприниматься как те сказки, которые им читают, тоже с красивыми картинками. И когда ребенок вырастает, у него это остается ощущение сказки. Читайте ему обычное Евангелие, вот, что-то он поймет, что-то примет, что-то начнет понимать со временем. Как и взрослые. Знаете, каждый раз вот на протяжении всего священнического пути читаешь те или иные отрывки постоянно, а ведь каждый раз что-то новое в них находишь для себя, каждый раз по-новому открываешь, каждый раз что-то новое хочется сказать, услышав то или иное Слово Божие, которое, в общем-то, не меняется, оно вроде тем же остается. Только мы растем, когда оно растет вместе с нами.
Я спрашивала, что самое сложное для вас в вашем священническом пути, и, конечно, не могу не спросить, что самое радостное. Что самое радостное в вашем пасторском служении?
Радостное, самое радостное, это когда ты стоишь и совершаешь божественную литургию. Вот это, наверное, самое-самое радостное, что может быть. Радость, когда доживаешь того или иного праздника. Потому что когда ты молодой, совсем молодой, вот, когда кажется, что вся жизнь впереди, как-то немножко легкомысленно ко всему относишься. Когда ты проживаешь какой-то определенный этап жизни и понимаешь, что вот большая часть ее уже, может быть, еще впереди, конечно, и немало осталось, но, по крайней мере, большая часть уже пройдена. Вот, а сколько впереди, мы не знаем. Вот, уже особых каких-то таких восторгов от этого не ощущаешь, то каждый праздник, каждая служба, она как праздник становится. Действительно, вот это радость, вот это счастье. То, что, ну, иногда, конечно, бывает, что мы привыкаем как-то вот, ну да, это надо, это вот моя жизнь, я это совершаю. Вот, а когда радость от совершения божественной литургии.
Спасибо огромное. И, наверное, уже больше совсем не хочется ничего спрашивать, потому что самое главное уже сказал отец Алексей. Радость — это совершение божественной литургии. Да, огромное спасибо, отец Алексей. Светлый вечер на радио «Вера». Уважаемые радиослушатели, в этом часе с нами был архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. С вами была Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего и до свидания.
Светлый вечер на радио «Вера».